В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 23 ноября. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Баджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 15-я годовщина революции роз. Одни в Грузии предпочитают о ней не вспоминать, другие требуют новой.
С учетом этих ошибок, я надеюсь, что революционным насильственным путем смена власти в Грузии уже не произойдет. Но путем выборов необходимо.
Милиция борется с наркоманией, прокуратура с гражданскими активистами, а сопредседатели со скукой на женевских дискуссиях. Итоги юго-осетинской недели.
С момента задержания я не доверяю и не доверяла местную прокуратуру и не хочу, чтобы они расследовали мое дело.
Абхазская неделя между Сочи, Дамаском и Женевой и о молодежных днях в Абхаздраме.
О чем договорились главы Абхазии и России, официально не сообщалось, поэтому обществу остается только наблюдать за дальнейшими политическими событиями в стране и на этом основании делать выводы.
Это и многое другое слушайте в ближайший час или в прямом эфире на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Сегодня при нападении на генконсульство Китая в пакистанском Карачи погибли двое полицейских и еще один был ранен, сообщает Reuters. Все трое нападавших были убиты. Они открыли огонь по стражам порядка после неудачной попытки проникнуть на огороженную территорию. Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана». Ее представитель заявил, что нападение совершили смертники, которые, по его словам, мстят китайской стороне за эксплуатацию пакистанских природных ресурсов. Группировка пообещала продолжить свою активность. Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нападение заговором против стратегического сотрудничества между Пакистаном и КНР. В Министерстве иностранных дел Китая поблагодарили пакистанские власти за защиту консульства и заверили, что инцидент не повлияет на межгосударственные отношения. Родственники 55 жертв крушения малайзийского Боинга, сбитого в 2014 году в Донбассе, подали иск России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает нидерландское издание «НОС». Заявители назвали Российскую Федерацию виновной в гибели самолета. По мнению истцов, Москва нарушает их права и мешает проводить следствие. Они считают, что российское государство отказывается предоставить международной следственной группе нужные сведения по этому делу, а уже переданная ей информация является заведомо ложной. В 2016 году аналогичное заявление в ЕСПЧ было подано в защиту родственников граждан Австралии, Новой Зеландии и Малайзии, погибших в катастрофе. В мае международные следствия, а также власти Австралии и Нидерландов назвали Россию ответственной за крушение лайнера. Самолет малайзийских авиалиний, выполнявших рейс MH17, был сбит над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Синод Вселенского Патриархата утвердит томос для поместной Украинской Православной Церкви на заседании с 27 по 29 ноября, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Укринформ. В декабре пройдет первый в истории собор Украинской Автокефальной Православной Церкви, сказал глава государства. Заявление Порошенко пока не подтверждается информацией из-за иных источников. Ранее сообщалось, что томос о независимости Украинской Церкви получит новый глава Украинской Церкви, который должен быть избран на объединительном соборе и числа архиереев Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. 11 октября Вселенский Патриархат решил предоставить автокефалию УПЦ и отменить присоединение Киевской митрополии к Русской Церкви, произошедшее в 1686 году. В знак протеста РПЦ разорвала отношения с Константинопольской Церковью.
Эхо Кавказа. Новости.
В ходе торгов на бирже в Лондоне стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года в пятницу опустилась ниже $60 за баррель. К 16:30 московского времени она составляла около $59.5. Это минимум с начала 2018 года. Цены на нефть начали резкое падение в первой половине октября 2018 года. Еще в начале октября стоимость Brent поднималась выше $82 за баррель, а цена марки WTI выше $70. 73 долларов. С момента начала снижения стоимость марки Brent уменьшилась примерно на 30%. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за 3 года. В месячном выражении марка цена на нефть не падала так резко с 2014 года, когда она достигала рекордно низких значений. За последний год мировые цены на нефть росли из-за опасений санкций США против Ирана, а также в связи с договоренностью стран ОПЕК+, направленной на сокращение добычи нефти. Резкую перемену настроения на рынке вызвала информация об увеличении роста добычи нефти на фоне прогнозов о снижении мирового спроса. Кроме того, выяснилось, что потенциальные потери от запрета на экспорт нефти из Ирана будут полностью перекрыты благодаря росту добычи саудовской, российской и американской нефти. Президент США Дональд Трамп в день благодарения, общенациональный праздник, который отмечается в США в четверг, обратился со словами благодарности к своей собственной семье и политике своей администрации. Во время разговора по видеосвязи с американскими военными, которые служат за рубежом, Трамп ответил на вопрос о том, за что он больше всего благодарен в минувшем году. Упомянув о своей семье, президент продолжил словами о том, что его политика принесла стране большие перемены к лучшему. «Наша страна сейчас гораздо сильнее, чем когда я занял свой пост, и это даже невозможно поверить». Трамп особенно подчеркнул успехи США в экономике, заявив, что люди в стране живут лучше, чем где бы то ни было в мире, и отметил свои заслуги укрепления армии. В Украине отреагировали на вышедшее в четверг в эфир расследование программы «Схемы», совместный проект Украинской службы радио «Свободы» и канала УА-1. В нем речь шла о том, что лидер движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук, которого называют кумом Путина, тайно встречался в Киеве с главой государства Петром Порошенко. Журналисты задают в программе вопрос: так кто друг другу Медведчук и Порошенко, враги или союзники? В президентской администрации, комментируя журналистское расследование, подтвердили, что Порошенко несколько раз встречался с Медведчуком. При этом отметили, что президент не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса с Медведчуком.
Международные новости представил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. 15-летие революции роз пришлось на разгар предвыборной президентской кампании в Грузии. Власти грузинской мечты предпочитают не вспоминать это историческое событие, повлекшее за собой кардинальные перемены в жизни страны. В ноябре 2003 года граждане Грузии вышли на улицы в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Тогда с Михаилом Саакашвили они ворвались в парламент, не дав президенту Шеварднадзе открыть первое после выборов заседание. Шеварднадзе подал в отставку, и к власти пришел Михаил Саакашвили. Что это было? Оценки участников и наблюдателей в сюжете Мзии Парисишвили.
Поздравляю, и очень скоро в Грузии. С такой интригующей подписью выложил видеообращение на своей странице Facebook экс-президент Михаил Саакашвили. Он не уточняет, в каком городе Европы находится, но спускается со ступени готического собора, колокола которого начинают звонить сразу же по завершении его обращения. Видимо, это должно нести особую нагрузку, придать речи сакральное значение и вселить в людей ощущение величия грядущей победы, о необходимости которой он говорит в своем обращении. Третий президент поздравляет грузинский народ с Днем Святого Георгия и с 15-летием революции роз, называя ее чудом, совершенным грузинским народом, благодаря которому Грузия стала реформатором номер один в мире. Но сейчас, по словам лидера бывшей партии власти нацдвижения, болеющего за своего однопартийца Григола Вашадзе во втором туре президентских выборов, нельзя предаваться сладким воспоминаниям.
Спустя 15 лет мы стоим перед большим вызовом. Над Грузией опять восседает чудовище. Снова вернулись старые кадры Шеварднадзе. Люди старой системы, и система эта возвращается. Они опять нас отталкивают на 90-е и еще назад. Но я точно знаю, наш народ и сейчас покажет всему миру свое самолюбие и достоинство. Действительно, всех удивит. У Грузии огромная перспектива.
Заверил Михаил Саакашвили. Представители правящей силы «Грузинская мечта» предпочитают не вспоминать о том, что 23 ноября – это не только День Святого Георгия, которого в Грузии очень почитают, но и День Революции Роз. Для мечтателей и их сторонников Революция Роз отождествляется только с плохим, как в поговорке «Розы завяли, остались шипы». А эти шипы – кровавый режим Саакашвили, о недопустимости возвращения которого, а значит и победы оппозиционного кандидата Вашадзе в эти дни в Грузии во весь голос вторят обществу оппоненты нацдвижения. Более того, многие из них даже говорят о том, что нацдвижение готовится к новой революции. Революция Роз была очень важным рубежом в жизни страны, считает один из активных участников тех событий, республиканец Давид Зурабишвили. Грузия отказалась от коррумпированного правления президента Шеварднадзе и взяла курс на демократическое развитие. Он считает логичным, что грузинская мечта не отмечает важность революции Роз, ведь в ее состав входят политики и чиновники периода правления Шеварднадзе. Что касается ошибок Михаила Саакашвили и его партии, то Давид Зурабишвили считает, что очень скоро после прихода к власти они, молодые реформаторы, начали проявлять признаки авторитаризма и тоталитаризма и допустили самую большую ошибку – решили переделать общество.
Считаю преступной ошибкой эти попытки переделать, перевоспитать общество, проявление авторитаризма, единоличного правления. С учетом этих ошибок, я надеюсь, что революционным, насильственным путем смена власти в Грузии уже не произойдет. Но путем выборов необходимо, чтобы вновь пришло то поколение, те люди, которые четко представляют себе, как строить европейское государство.
Построить европейское демократическое государство обещают оба кандидата в президенты, поддерживаемые властями Саломе Зурабишвили и оппозиционер Григол Вашадзе. Но у них, как и у их команд в этой предвыборной кампании, пока не получается вести себя до конца по-европейски, строя кампанию на обвинениях в адрес друг друга. Саломе Зурабишвили отказалась перед вторым туром участвовать в теледебатах с конкурентом Григолом Вашадзе. Складить ситуацию сегодня попытался патриарх Грузии Илья II. После литургии в кафедральном соборе Самеба ко дню Георгоба он пригласил обоих кандидатов к амвону и обратился к ним.
Госпожа Саломе Зурабишвили и господин Григорий Вашадзе, я уверен, что вы достойно встретите и победу, и поражение. Но я хочу сказать вам, кто бы ни победил, он не должен думать, что он лучше другого.
Кандидаты в президенты слушали патриарха смиренно, получив в подарок икону Святого Георгия. Учтут ли они пожелания патриарха? Кандидаты об этом публично не говорили. Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе покинули церковь без комментариев. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит рубрика «Гость недели». Ее ведет мой коллега Вадим Дубнов.
Здравствуйте. Мы подведем итоги 15-летия Розовой революции с публицистом Заалом Андроникашвили. Здравствуйте, Заал.
Добрый вечер, Вадим.
Заал, я не могу не связать, конечно же, происходящее с выборами. Все так уж совпало, причем не только с праздником Георгоба. Одна из сторон идет, один из финалистов выборов идет к развязке как наследник, продолжатель дела Михаила Саакашвили. И, наверное, с формальной точки зрения он имеет на это полное право. Но если взглянуть на дело шире, исторически, насколько мы можем считать единое национальное движение сегодня и его представителя единственными, скажем так, монополистами этого дела, дела революции и всей этой послереволюционной истории?
Большое спасибо, Вадим. Ну, во-первых, мы должны спросить себя и, наверное, других, в чем состояло вот это дело революции, что это было такое. И, наверное, на это мы получим довольно неоднозначный ответ, потому что все-таки революция Роз пришла, те люди, которые делали революцию Роз, пришли с очень большими планами, реализовать которые удалось только частично. Целью революции Роз было, в принципе, то, что Грузия должна была бы освободиться от советского наследия, перестать быть постсоветским государством и построить, наконец, свободное демократическое общество. То есть, говоря словами Ханны Аренц, немецкого философа, цель революции состоит в утверждении свободы, в обосновании свободы. Вот этого как раз не получилось. Не получилось. Мы слушали сейчас сюжет, в котором Давид Зурабишвили, член Республиканской партии, дал оценку своей революции. Там действительно было очень много, очень, мягко говоря, ошибок, потому что очень скоро, уже со второго срока практически Саакашвили, или даже до этого, начиная где-то с 2007 года, революционеры пошли тем же путем, которым, в принципе, шли все постсоветские режимы, путем консолидации власти в руках одной партии. Да? И вот как раз этой однопартии, этого однопартийного авторитаризма революция РОС победить не смогла, а наоборот воспроизвела, как бы, да. Ну, вот сейчас мы, у нас сейчас это наследие существует уже в виде другой партии, уже в виде грузинской мечты, которая, в принципе, в политическом смысле делает то же самое. То есть они не идут по пути плюрализма, они не идут по пути разделения власти, а идут по пути консолидации власти в руках одной партии или в данном случае даже в руках одного человека, одного олигарха Бедины и Иванишвили, которые является, и ни для кого это не секрет, неформальным лидером, президентом, я не знаю, какой-то там.
Я попробую заступиться и за тех, и за других. Быть революционером — дело еще неблагодарное, потому что ни одна революция, в общем, не заканчивается тем, для чего она начиналась. Вот. Но, тем не менее, ведь мы и действительно, и революция Саакашвили в том числе, и она будто бы создана для того, чтобы ее критиковать и сейчас поминать ее создателя самыми добрыми словами, но ведь реальность изменена, да, ведь мы имеем сейчас страну, которая устроена куда более современно, куда более модернизирована, чем это было при Шеварднадзе, и, в общем-то, если мы не считаем Саакашвили монополистом этих 15 лет, собственно говоря, и Иванишвили плодят революции, и нынешняя мечта, и многие люди, и те же республиканцы с Давидом Зурабишвили, это тоже люди, которых создала и выдвинула на гребень волны революции. Как нам все-таки ее теперь оценивать? Вместе с тем, что она испортила в собственных построениях.
Ну, вы знаете, саму революцию, то есть, опять же, что называть революцией, да, сам этот революционный импульс 15-летней давности был однозначно позитивным. То есть это было желание, я не думаю, только Саакашвили, не только того, что стало потом единым национальным движением, не только тех людей, а всего гражданского общества, я бы сказал, даже всех грузин, или, по крайней мере, подавляющего большинства, вырваться из болота коррупции, из болота вот этого постсоветского, который олицетворял в принципе, уже режим Шеварднадзе поздний. Да? И вот этот импульс, он был однозначно позитивным. То есть это был не только импульс, но Саакашвили, правительству Саакашвили, единому национальному движению, в первые годы удалось провести ряд очень важных реформ. То, что у нас, по крайней мере, на бытовом уровне практически нету коррупции, то, что гражданские услуги, сервисы сейчас намного лучше, чем в ряде европейских стран, это, безусловно, заслуга, большая заслуга. И, конечно, этого списывать со счетов ни в коем образом нельзя. Но я говорил о том, что этот импульс, революционный импульс, не был доведен до своего логического конца. То есть Грузия пока еще не стала, как бы, до конца демократическим государством, а рецидивы, авторитарные рецидивы у нас пока еще очень сильны. И вот задача, следующая задача, это окончательное утверждение свободного демократического общества. Я думаю, что ни один кандидат, то есть ни грузинская мечта, ни кандидат от грузинской мечты, ни кандидат от единого национального движения на самом деле не в силах сделать это. Я думаю, что ни одна партия не в силах это сделать. Это уже как бы задача гражданского общества и национальная задача. Я думаю, что основной урок, который можно извлечь, по крайней мере, из первого тура, это то, что грузинский избиратель в принципе не... как бы он от него очень много зависит уже, да, то есть ни одна партия не может отдыхать на лаврах административного ресурса и думать, что все будет автоматически продолжаться так как это было вчера.
Угу. Зал, 15 лет назад в Грузии случилась первая, считаем, революция, да, на постсоветском пространстве, которая, ну, в каком-то смысле можно называть каким-то вариантом буржуазной революции сегодня, да. А потом была украинская революция, потом была киргизская, и, в общем, все начали волноваться, оптимисты думали, что эта серия пойдет дальше, а кто-то испугался, как в России. Но, в общем, ресурс оранжевого как-то оказался довольно ограничен, в том числе и в Грузии. И, слава богу, в 2013 году все прошло без революций. А сейчас еще где-то возможно, в частности в Грузии, революционное развитие сценария и революционное творчество масс?
Вы знаете, я думаю, что просто для этого сейчас нету никаких предпосылок, не потому что сейчас как бы стало... Сейчас ситуация совершенно другая уже. Сейчас, вот об этом я говорю буквально, последнее, что я сказал, это то, что, в принципе, сейчас у грузинского избирателя есть, по крайней мере, ресурс менять правительство. Да? То есть это правительство сменилось с помощью выборов один раз, может смениться другой раз и так далее. То есть это уже какой-то нормальный демократический процесс, который, правда, идет на фоне совершенно невозможной избирательной кампании, где кандидаты поливают друг друга грязью, но это демократический процесс, в принципе. Да? То есть самое важное, что от избирателя кое-что зависит. Не кое-что, но даже очень много. Поэтому, в принципе, революционный импульс может родиться там, где эта система закрыта, где с помощью выборов ничего изменить нельзя. И вот там, где ничего нельзя изменить с помощью выборов, эта революция может произойти. Может произойти бунт, а не революция. Ну, по крайней мере, что-то там может произойти, mm-hmm. потому что эту систему, закрытую систему, другим путем взломать нельзя. То есть там либо дворцовый переворот, либо какая-то модернизация сверху, либо революция или бунт.
Зал, у нас две с небольшими минуты, и у меня последний вопрос. Я пытаюсь вернуться к началу нашего разговора. Если мы считаем нынешнюю элиту, в общем, тоже некоторым порождением революции, да? А с другой стороны, они переняли все самые скверные предреволюционные черты или термидорианские черты, весь тот же самый авторитаризм, та же самая коррупция. Это тоже авторитаризм? Это та же коррупция? Это те же привычки? Или все-таки это на каком-то другом витке? Или это же все-таки уже что-то постреволюционные и мутационным образом измененные?
Нет, это, конечно, уже, ну, хотя вот, например, Саакашвили недавно выступал и говорил, что вот это опять возвращение в 90-е и так далее. Я думаю, это уже постреволюционное, то есть периода Шеварднадзе не вернуть или вернуть практически очень сложно. Сейчас это уже... можно сказать, что даже не авторитаризм, а, по крайней мере, вот опять попытка консолидации всей власти в руках, допустим, одной политической партии, да, которая хотя бы в виде фасада прикрывает, там, допустим, неформального лидера Грузии. Но это как бы коррупция не на том бытовом уровне, которая была при Шеварднадзе, это уже какая-то коррупция на совершенно других этажах, которая может даже и не касаться обычного гражданина. Да, то есть ситуация, в принципе, коренным образом изменилась после революции, и вернуться она не может уже вот к этому старому знаменателю до 2003 года, но ситуация может стагнировать бесконечно, как бы, да, и мутировать уже в совершенно другую ситуацию, другую закрытую ситуацию. Но я надеюсь, по крайней мере, вот первый тур показал, что грузинский избиратель не склонен к вот этому новому закрытию политического пространства.
Это самый последний вопрос, буквально одно слово. с каким знаком все-таки войдет Саакашвили в историю? Плюс или минус?
Да, вот на этот вопрос очень трудно, наверное, очень трудно ответить, потому что он очень амбивалентен на самом деле. То есть там были и плюсы, и минусы. Я думаю, что он войдет в историю не как однозначная фигура.
Спасибо большое. У нас в гостях, гостем недели был публицист Зал Андроникашвили.
А вел рубрику «Гость недели» мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинские фотографы, 7 лет назад обвиненные в шпионаже, официально оправданы. Это решение накануне вынес Тбилисский апелляционный суд. Впрочем, процесс еще далек от финала, считают некоторые правозащитники. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Решение апелляционного суда – это новая страница в биографии фотографов, говорит одна из них, Натья Геденидзе. Биографии, в которой больше нет графы с пометкой «шпионаж». Тогда, в 2011 году, говорит Натья, их насильно заставили признаться в том, чего они не совершали, и на основании этих показаний признали виновными. Натью, ее супруга Ираклия Геденидзе, Зураба Куртикидзе и Георгий Абдаладзе. Для какой-то части общества, которая не была знакома с нами, это фактически было свидетельством того, что все это могло быть правдой. Никто не знал, какими методами и какой ценой были добыты эти признания. Это не особо фигурировало и в каких-либо архивах. Вчера Тбилисский апелляционный суд фактически аннулировал приговор, вынесенный 7 лет назад. И теперь те, у кого были какие-то сомнения, могли убедиться в том, что мы никогда не совершали преступления, которое на нас повесили. Говорит фотограф. Между тем, следствие еще не окончено. Официально не установлено, кто спланировал весь этот абсурд и отдал соответствующий приказ, говорит Натья. Впрочем, известны те, кто привел план в действие. В 2017 году к 6 годам лишения свободы приговорили бывшего высокопоставленного чиновника контрразведки Давида Девнузашвили. К 2 бывшего директора тюрьмы номер 8 Александра Мухадзе. В то же время у самих фотографов нет сомнений, что вся история со шпионажем – это месть тогдашних властей. Фотографы, которые снимали разгон митинга 26 мая, параллельно распространяли материал через международные СМИ. Эти тяжелые, я подчеркиваю, документальные кадры. Для той власти эти действия были нежелательными, поэтому они решили наказать тех, кто сделал эти фотографии, распространил и передал международным СМИ. Ираклий Геденидзе, который был личным фотографом президента, по завершении процесса хотел забрать личные вещи с работы. Глава администрации в ту пору, сегодня депутат парламента Ирма Надирашвили, тогда бросила ему, что, мол, о чем ты думал, когда шлялся на этих митингах. Дело фотографов было ошибкой, сказал накануне в эфире «Палитра Ньюс» Гиги Угулава, один из лидеров Европейской Грузии, который во времена наздвижения был мэром столицы. Впрочем, после этой фразы все-таки последовало «но». Угулава назвал фотографов спекулянтами и обычным пропагандистским оружием в руках нынешней власти.
Одно дело, кто там ошибся, а другое, что делает грузинская мечта и эти люди сегодня. Я и сегодня не знаю, шпионы они или нет, потому что не доверяю этому суду и этой прокуратуре.
Гиги Угулава и все его окружение прекрасно знают, что мы невиновны, заявил сегодня в ходе пресс-конференции фотограф Георгий Абдаладзе. Он полагает, что представителям бывшей власти стоило бы извиниться. Они бы так и поступили, останься у них хоть капля совести, сказал фотограф. Весь этот процесс можно будет считать завершенным только тогда, когда фотографы получат компенсацию и будут полностью реабилитированы, полагает правозащитница Лия Мухашаври. Хотя, по ее словам, подобного в Грузии не происходило никогда. Во всяком случае, размер компенсации пока еще ни разу не был справедливым. Если это дело, ввиду того, что оно касается журналистов, фоторепортеров и имело большой международный резонанс, станет первым прецедентом в этом смысле, я буду только рада. Между тем, есть еще один важный аспект, на котором акцентирует внимание правозащитница. Это материалы дела, с которых по сей день не снят гриф «секретно». Именно их пытается скрыть прокуратура для того, чтобы не были выявлены те люди, которые непосредственно ответственны за то беззаконие, которое было совершено. Они должны быть рассекречены и опубликованы. Сказала Лия Мухашаври. В пресс-службе прокуратуры тем временем заверяют, что гриф секретности был снят с 99% материалов дела. Засекреченными остались лишь незначительные для процесса детали, такие как план президентского дворца и прочее. Однако то дело, о котором говорят в прокуратуре, это расследование преступлений, совершенных в отношении фотографов. А дело, которое было возбуждено против них в 2011-м, никогда не было в прокуратуре, заявили в пресс-службе ведомства. Его начала служба госбезопасности. Вот какие материалы с пометкой «секретно» хранятся в архивах самого закрытого, по оценке третьего сектора ведомства, можно только гадать. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Глава предвыборного штаба объединенной оппозиции «Силы в единстве» и основатель партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе назвал фальшивкой распространенные в интернете аудиозаписи его разговора с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает «Новости Грузии». Аудиозапись под названием «Новая революция Саакашвили» была накануне опубликована на украинском сайте «Здесь.ком.уа». Скандальный материал с текстовой версией разговора в Грузии первыми распространили лояльный правительству телеканал и медиа и общественный вещатель. В разговоре Саакашвили высказывает свое недовольство тем, что объединенная оппозиция как-то не настроена на революцию. В записи продолжительностью около 2 минут слышится множество нецензурных выражений, а реплики участников непоследовательны. Вашадзе рассказывает о недостатке денег, встречи с лидером оппозиционной партии Европейской Грузии Давидом Бакрадзе упоминает Израиль. Я не являюсь участником этого разговора, там мое фото, но голос изготовлен при помощи обыкновенного синтезатора. Это глупость, бред. Если внимательно послушать запись, станет понятно, что эти два человека на самом деле не разговаривают между собой, прокомментировал Вашадзе аудиозапись. Мэр Тбилиси Каха Каладзе открыл новый транспортный узел на перекрестке улиц Цинцадзе, бывшей Сабурталинская, Картозия в районе Сабуртало. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Строительство нового транспортного узла началось в апреле 2018 года. Он представляет собой эстакаду, которая обеспечит двухуровневое движение на участке и позволит автомобилям выехать на новую объездную трассу, не сворачивая на улицу Тамарашвили. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии Даур Кове провел встречу с представителями делегации Сирийской Арабской Республики, возглавляемой председателем Союза ремесленников Сар Нажи Аль-Хадуа. Глава внешнеполитического ведомства высоко оценил прошедшую выставку ярмарку членов Союза ремесленников Сирии и абхазских производителей, состоявшуюся в рамках второго туристического форума «Визит Апсны». Технологии изготовления абхазской мегрельской аджики присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии. Об этом новости Грузии сообщили сегодня, 23 ноября, в Национальном агентстве охраны культурного наследия. Исходя из того, что перец завезен в Грузию был из Европы в 15 веке, эксперты предполагают, что появление абхазской аджики связано с этим периодом.
Новости читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Милиция борется с наркоманией, прокуратура с гражданскими активистами, а сопредседатели со скукой на женевских дискуссиях. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Начало информационной недели сделала Ленингорская районная прокуратура, которая в минувшую субботу провела первый допрос по новому уголовному делу против гражданской активистки Тамары Миракашвили. На этот раз она обвиняется по статье 324 «Незаконное приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей». Статья предусматривает наказание вплоть до исправительных работ на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Тамару Миракашвили ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и провели первый допрос, говорит адвокат Тамары Икрамжан Раматов.
Мы отказались давать показания, сослались на то, что дело возбуждено незаконно, носит незаконный характер.
Почему вы считаете, что дело возбуждено незаконно?
Ну, потому что НАТО не мог приобрести какой-то документ у официального органа, понимаете? Ну, если она говорит приобретает, то, видимо, должна там куда-то деньги заплатить, квитанцию получить, правильно? Или же там левый документ должно быть. Ну, она же не приобретала. Если какой-то орган, какой-то документ выдает, это же не говорит, что она приобрела.
Но вы еще и заявляли о недоверии к следователям.
Ну да, написали отвод Томилов, полагает, что они заинтересованы в исходе дела, имеет личная заинтересованность, потому что вне закона возбуждается дело и так далее.
По словам Тамары Мирокашвили, недоверие к ленинградским следователям возникло не вдруг.
С момента задержания я не доверяю и не доверяла местную прокуратуру и не хочу, чтобы они расследовали мое дело. Я не забыла и с моей памяти не видит слова Давида Гурдиева. Сейчас он исполняющий обязанности прокурора, который моей матери при обыске у нас сказал, что вы еще не представляете, что будет с вашей дочерью. И на допросе на второй день он мне сказал, что ты жизнь закончишь плохо. Вот поэтому я считаю, что у них есть личная заинтересованность. А я хотела, чтобы это дело вели следователи из Пхинва. Но тогда прокурор Ленинградского района не удовлетворил.
То есть что происходит? Эта история не имеет никакого отношения к защите закона, к служебному долгу и тому подобному. Эта история про личное, то есть про то, как исполняющий обязанности прокурора района, руководствуясь исключительно личными мотивами, используя свое служебное положение, преследует человека. Это доказано решением Ленинградского районного суда, который 4 сентября признал несостоятельными три уголовных дела против Тамары, возбужденных Ленинградской прокуратурой в августе прошлого года, якобы за клевету и за то же самое незаконное приобретение и использование официальных документов. Несостоятельными до такой степени, что их невозможно рассматривать в суде. Судья Ленинградского районного суда Фатима Парастаева не обнаружила в результатах расследования ни состава преступления, ни места и времени его совершения. Если быть точнее, уголовных дел было не три, а два, и одно неизвестно что. Потому что по 324 статье следствие велось, но постановления о возбуждении уголовного дела не было. И в таком же непонятном виде следователи передали это нечто в суд. Районная прокуратура обжаловать вердикт не стала, но и от уголовного преследования Тамары не отказалась. Возбудила уголовное дело по той же 324 статье. Де юра как будто впервые, а де факто уже во второй раз. То есть как будто тот раз не считается. И вот такие примитивные приемы, как считают силовики, дают им право преследовать человека и дальше. Самое непонятное в этой истории, в чем мотив государства, которое несет от подобных историй колоссальный моральный ущерб. Вспомните историю с Арчилом Татунашвили, Давидом Башарули в том же районе с участием тех же персонажей. Но вместо того, чтобы пресечь порог и спасти свою репутацию, государство принимает унижение из прокурорских рук с каким-то необъяснимым смирением. 20 ноября Южную Осетию посетили сопредседатели женевских дискуссий. На специальном брифинге они отметили важность работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты и признали стороны оживить женевский формат новыми идеями. В частности, сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар заявил следующее. Цитирую. «Состоялся оживленный обмен мнениями по тому, как двигаться вперед. Мы призываем все стороны выйти на женевские дискуссии с новыми идеями». Разумеется, в рамках Женевского процесса сразу все проблемы не могут быть решены, но мы призываем все стороны взглянуть на них под разными ракурсами. О необходимости вносить новые предложения и веяния в деятельность МПРИ заявил и сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалко. Для многих наблюдателей эти заявления прозвучали как предложение продемонстрировать новые креативные подходы, быть может, расширить формат дискуссии и перечень обсуждаемых проблем. Бывший министр иностранных дел Южной Осетии Давид Санакоев против подобных новаций.
Это предложение, благодаря которому они пытаются размыть женевские дискуссии. То есть не могут продвинуться по самому главному вопросу, из-за которого собираются на женевских дискуссиях, то есть гарантии о ненападении. И чтобы как-то показать хоть какой-то результат, эти вопросы они пытаются завуалировать другими. Вместо того, чтобы принудить грузинскую сторону заниматься тем, чем непосредственно они должны заниматься на женских дискуссиях, европейцы предлагают размыть формат. Вот я это понимаю таким образом, чтобы деньги европейских налогоплательщиков, которые они тратят вот на проведение всех этих мероприятий, чтобы они оказались не зря как бы потрачены.
У российского политолога Николая Силаева такое мнение по поводу призыва к участникам дискуссии проявить креативность.
Я думаю, что эти предложения связаны с тем, что и Грузия, и Южная Осетия, и Абхазия, и Россия могут в какой-то момент от женевских дискуссий устать. И, например, сократить их интенсивность. Реже встречаться, вести переговоры не столь продолжительное время. Для Европейского Союза, который себя видит посредником, это было бы дипломатической неудачей. Поэтому нужно изобретать какие-то ходы, которые позволили бы сохранить женевские дискуссии, сохранить прежнюю интенсивность женевских дискуссий.
На этой неделе педагоги, врачи и сотрудники Министерства внутренних дел Южной Осетии проводили профилактические беседы со школьниками. Главная цель – предупреждение наркомании, алкоголизма, курения и правонарушений среди несовершеннолетних. Такие профилактические беседы, если не ошибаюсь, начались еще в бытность президента Леонида Тибилова и проводятся в республике регулярно. То есть событие, в общем-то, заурядное. Но вот на что хотелось бы обратить внимание в этой связи, так это на отношение правоохранителей к проблеме наркомании в республике. Еще совсем недавно мою коллегу Ирину Келексаеву милиция предала анафеме за то, что она заикнулась о проблеме наркомании в республике. Помните ее материал про парня, который умер от передозы? И какую волну тогда подняла пресс-служба МВД в ответ? В чем только не упрекали журналистов, в некомпетентности, в отсутствии сострадания горю родителей, в клевете на усопшего. А теперь милиция не просто признает проблему, она подробно отчитывается по задержанию наркоманов и наркоторговцев. Мне кажется, эта история про то, как все меняется после выборов президента в республике, если республика маленькая. Фигурально выражаясь, перемены, как в семье, после очередной смены отчима. Разница в подходах ощущается почти сразу, и эта разница сказывается на самоощущении каждого домочадца. Вот раньше был КГБшник советской закалки, то есть его как профессионала закаляли в те времена, когда о проблемах нельзя было говорить вслух, только в специальных закрытых отчетах с ограниченным доступом, чтобы, не дай бог, не смущать беззаботное счастье советских граждан. Отсюда, наверное, и установка «наркомании у нас нет», почти как легендарная «в Советском Союзе секса нет». А теперь руководит десантник. Это уже совсем другая ментальность. Он должен преодолевать трудности, как говорится, с неба на землю и в бой. И в этом смысле, как я слышал, цивильное окружение президента иногда просто колбасит от его неожиданных маневров. Отсюда и другая установка. Проблемы есть, но мы их победим. А может, причина в другом, и все от того, что раньше ведомством руководил дрессировщик собак, а теперь старый мент. Согласитесь, здесь тоже не обошлось без разницы в подходах. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали абхазские газеты на этой неделе, рассказывает Анаит Гагарян.
26 ноября – день Конституции Республики Абхазия. Живет ли Абхазия в соответствии с основным законом страны? На этот и другие вопросы газеты «Республика Абхазия» ответил спикер парламента Валерий Кварчия. Соблюдение статей Конституции обязательно для всех, в том числе и для членов правительства и для депутатов. Да, мы нарушаем Конституцию, и опять это чаще происходит накануне выборов. На уровне партий, общественных организаций, для достижения своих целей мы требуем досрочной отставки президентов, при этом безосновательно, и, как правило, не так важны их ошибки или успехи. Бесконечные, несанкционированные митинги, собрания с целью опорочить действующую власть приводят к дестабилизации в обществе, к его стагнации, дискредитируют не только власть, но и государство и страну в целом. А правительство и президент при такой ситуации не могут выполнять в полной мере свои обязательства, заявил Валерий Кварчия. Газета «Акуа Сухум» публикует интервью начальника УВД по городу Сухум Зосмы Гизба. Он сообщил, что за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 3 правонарушений, совершенных несовершеннолетними. В 2017 году было 9. Зосма Гизба сообщил, ведутся профилактические беседы и с родителями, и с детьми. К сожалению, 6 так называемых неблагополучных семей до сих пор состоит на учете. Мы отправляем письма в комиссию при администрации города Сухум. На профилактическом учете состоят 26 несовершеннолетних лиц, с которыми ведется постоянная работа. Помимо постоянного контроля со стороны правоохранительных органов и родителей, подростки информированы о реальных проблемах от наркотиков, какой вред здоровью это приносит, о деградации личности и о потерянном будущем, не говоря уже об уголовной ответственности. чтобы проверить, сколько пластикового и полиэтиленового мусора выбрасывает в месяц человек, который пытается всячески отказаться от подобной продукции и покупать его как можно меньше, в начале прошлого месяца журналист «Нужной газеты» Ольга Джонова решила провести эксперимент. За этот месяц она убедилась в том, что полностью отказаться от одноразовой пластико-полиэтиленовой продукции в Абхазии невозможно, по крайней мере, живя в городе. Запретить одноразовый пластик полностью на государственном уровне будет крайне сложно. В стране нет завода по переработке мусора. Но на уровне общества, по мнению автора публикации, вполне можно самостоятельно начать решать эту проблему. Каждый может сократить потребление, не взять лишний целлофановый пакет. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Читаем прессу.
Вот уже в шестой раз самопровозглашенная Республика Абхазия принимает участие во всемирной кампании «16 дней против гендерного насилия». На посвященной этой теме пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуме координатор консультативного кризисного центра Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун и психолог-оператор горячей линии центра Юлия Дубицкая дали пресс-конференцию. Они рассказали о том, что послезавтра, в воскресенье, в Абхазии начнется кампания «16 дней против гендерного насилия». Как и во всем мире, она проводится в период с 25 ноября, когда отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, а завершается 10 декабря, в Международный день прав человека. В ходе пресс-конференции Кама Аргун отметила, что обсуждаемая проблема у нас, как правило, замалчивается.
Надо отметить, что в Абхазии никто не фиксирует случаи домашнего насилия в правоохранительных органах и в медицинских учреждениях. А в Ассоциации женщин работает приемная, где психолог и юрист могут оказать помощь жертвам. Также у нас функционирует горячая линия. За полтора года нашей работы к нам обратилась 71 женщина. И было оказано в 236 консультаций. В прошлом году Ассоциация женщин Абхазии проводила анализ законодательной базы. И мы выявили то, что в нашем законодательстве вообще не существует термина домашнего насилия. И Ассоциация женщин разработала концепцию закона о домашнем насилии. Несколько месяцев назад мы передали ее депутату. И есть часть депутатов, которые нас поддерживают. Эта встреча с депутатами была инициирована омбудсменом.
По ходу пресс-конференции журналисты уточнили у нее. Кама не имела тут в виду, что другая часть парламентариев возражает против принятия такого закона. Просто они не высказывались во время встречи. С прошлого года, продолжила Кама Аргун, в Абхазии функционирует организация ООН «Женщины», которая поддерживает созданный при АЖА кризисный центр. Существует также организация в Гале «Женский фонд развития». У них тоже работает кризисный центр, и они плотно занимаются проблемой домашнего насилия. Чаще всего, как рассказала психолог-оператор горячей линии Юлия Дубицкая, женщины звонят, чтобы получить консультативную и психологическую помощь. Нередко именно в те моменты, когда на них в семье оказывается давление, когда им угрожают расправой. В других случаях за юридической помощью. По ее словам, в Абхазии встречаются три стадии насилия.
Первая стадия – это психологическое насилие, когда оказывается моральное давление. Сюда входит и экономическое насилие, когда женщине запрещают работать, учиться и так далее. Сказывается это на самооценке, в первую очередь, женщины. Вторая стадия – это физическое насилие, когда непосредственно применяется физическая сила, избиение и так далее. И третья стадия – это сексуальное насилие.
Журналисты заинтересовались. Хотя употребляется термин «гендерное насилие», речь все время заходила о насилии против женщин. А нужна ли бывает защита мужчинам? Кама Аргун сказала.
У нас есть, да, и был тяжелый случай, когда у мужчины женщина, жена отобрала детей, и мы работали с тем, чтобы он мог их видеть. Но если к нам обращаются в центр мужчины, мы ни в коем случае не отказываем. Да. В первую очередь мы действуем в интересах ребенка. И если мать представляет какую-то угрозу, то мы будем защищать интересы ребенка и отца уже.
По понятным причинам журналисты не просили рассказать о конкретных историях, когда кризисный центр приходил на помощь жертвам домашнего насилия, ибо сотрудники все равно бы не стали этого делать, исходя из принципа «не навреди», тем более, что в Абхазии, как и вообще на Кавказе, не принято придавать такой огласке, что, впрочем, часто оказывается на руку тем, кто прибегает к домашнему насилию. В этом году было рассказано на пресс-конференции, компания «16 дней против гендерного насилия» подключились мужчины, которые примут участие в фото-флешмобе. Мужчины с табличками будут выражать свое негативное отношение к насилию над женщинами и детьми. Очень важно, чтобы мужчины не молчали и выражали свою гражданскую позицию, объяснила Кама Аргун. Фотографии мы будем выставлять в соцсетях. Также у нас будут тематические видеоролики. Цитаты. 27 ноября планируется провести круглый стол на данную тему с участием депутатов, представителей правоохранительных органов, общественности. 28 ноября – просмотр и обсуждение видеофильма. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Берегите тепло в семейном бюджете. Зарина Санакоева в рубрике «Голоса» спросила жителей Цхинвали, дорого ли им обходится обогрев жилья.
Как вы отапливаете свой дом и дорого ли это обходится вашему семейному бюджету?
Дорого обходится очень. Отапливаемся газовым обогревателем. Нет, один обогреватель, а не отопление, но обходится. У нас новые счетчики считают бешено. Не в полтора раза больше в старых счетчиков, а даже в больше. Больше процент.
И приблизительно в месяц вам сколько обходится?
Приблизительно в месяц где-то 2-3 тысячи. Это при том, что мы не позволяем себе шиковать, и почти весь день нас дома не бывает, бываем на работе. Днем бывает выключено, в будние дни. Но все равно считает очень, по сравнению с прежним счетчиком, считает очень много, и нам дорого обходится.
Ну, от площади квартиры, конечно, это зависит. Какая там площадь. Вот. Ну, отапливаемся нормально. Газ, ну, дорогое удовольствие, конечно, но все равно удобно, комфортно с газом. Топить печку не надо. Ну, в общем, хорошо. Если дом большой, то и затраты большие. А если дом маленький, то, конечно, затраты маленькие. Но все равно. Ну, так, в общем, нормально.
И существенно возрастают расходы на газ вот в зимние времена?
Конечно, конечно. Когда зимой, особенно когда холодно, естественно, отапливаю это, газ прибавляем, и это дополнительные расходы для населения. 3-4 тысячи. Ну, так как у нас квартира маленькая, то так. А если дом большой, то, конечно, там расходы намного больше. Значительно больше. Ну, прошлая зима была не такая холодная, но в этом году обещают нам холодную зиму. Посмотрим.
Мы греем квартиру масляным электрическим обогревателем. Обходится это где-то в районе 1000 рублей в месяц. Зависит от того, какой дом. Кирпичный дом теплее, чем панельный. Если есть житель этажом ниже, то это тоже влияет на температуру в квартире. Я живу в однокомнатной квартире, и одного обогревателя хватает.
Ну, так как мы живем в частном доме, это уже, соответственно, площадь, отапливаемся мы, как все цхинвальцы, наверное, скорее всего, уже все газом. А у нас в доме чугунные старые советского разлива батареи, которые очень хорошие, потому что они держат тепло. Минус старой, надежной, так скажем, совковской системы состоит в том, что она, да, держит тепло, но регулировать нельзя. Да, то есть какие-то комнаты отключать, какие-то оставлять. Вот. Хотя единственное, что можно целиком, допустим, сократить сам газ. Ну, тогда это общая, опять эта температура будет общая во всех комнатах. Если ты семья, два человека, а дом большой, и расход газа идет, он, конечно же, больше, чем в двух комнатах, где целый домино отапливает. Конечно, я считаю, что зимний период это очень плачевный для нас. То есть семейный бюджет, он трещит. Это где-то двухэтажный дом, он может тянуть до 5000.
Ну, у нас частный дом, мы отапливаем, у нас и весь дом отапливается, но вроде не так дорого, потому что дом двухэтажный, и отопление, и газ, и все-все-все, зимний период это где-то 5000. У нас большая семья, многодетная, так что нам тепло нужно везде. И теплые полы, и все-все-все. Я не считаю, что это дорого в нашем случае. Это зима, мы знаем, что надо греться. Нет, потом у нас все работающие в доме. И муж, и сын, и я, все, так что детишек надо греть.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
Голоса.
Между Сочи, Дамаском и Женевой. Молодежные дни в Абхаздраме. Другие итоги абхазской недели подводит в Сухуми наш постоянный автор Изида Чайни.
Главные новости абхазской недели выглядели следующим образом. Встреча президентов Абхазии и России Путина и Хаджимба. Правительственная делегация Сирии посетила Абхазию с рабочим визитом. Сопредседатели женевских дискуссий провели переговоры с руководством страны в Сухуми. И руководство Абхазского театра пошло на уступки молодежному театру. Конечно, внимание СМИ было приковано к встрече Хаджимба с Путиным, которая прошла в российском городе Сочи. Главы двух стран в очередной раз засвидетельствовали доброжелательные союзнические взаимоотношения и поговорили о текущих проблемах. Глава России выразил готовность обсудить наиболее актуальные для развития Абхазии проблемы, чтобы приложить дополнительные усилия для развития экономики. Но это, так сказать, торжественная часть для СМИ. А вот о чем договорились главы Абхазии и России, официально не сообщалось. Поэтому обществу остается только наблюдать за дальнейшими политическими событиями в стране и на этом основании делать выводы. На следующий день Рауль Хаджимба принял в Сухуми сопредседателей женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Глава Абхазии дал оценку переговорному процессу, подчеркнув, что не видит понимания того, что Абхазия – это государство, у которого есть необходимость взаимодействия с мировым сообществом. Конец цитаты. По словам президента, гуманитарные вопросы, среди которых соблюдение прав граждан Абхазии на передвижение и возможность выражать позицию Абхазии на международных площадках – это те вопросы, которые должны рассматриваться на женевских дискуссиях. Нормы международного права прописаны не для отдельных стран. Мы также обладаем правом жить, развиваться, общаться с внешним миром, подчеркнул президент Абхазии Рауль Хаджимба. Обеспокоенность подписанием соглашения между оборонными ведомствами Грузии и США по строительству военного аэродрома на грузинской военной базе в Азиане высказался председателем женевских дискуссий министр иностранных дел Даур Кови. Очевидно, что Абхазию не устраивает формат проведения женевских дискуссий и статус страны, которая не является равноправной участницей диалога. Даур Кови отметил, что основной целью дискуссий является заключение соглашения о неприменении силы между Абхазии и Грузии, а также Грузии и Южной Осетии. По его мнению, действия Грузии говорят о прямо противоположном, серьезно обостряют ситуацию и никоим образом не способствуют укреплению стабильности и безопасности в регионе. Сопредседатели прореагировали на заявление министра общими фразами о важности поднятого вопроса и открытости к предложениям по приданию большей эффективности процессу и предложили подумать о том, как вдохнуть свежие силы в женевские дискуссии. Однако времени на вдыхание свежих сил осталось не так уж много, так как проведение очередного 46-го раунда женевских дискуссий запланировано на декабрь нынешнего года. Визит правительственной делегации Сирии в Абхазию на этой неделе был посвящен налаживанию экономического взаимодействия между странами, поиску путей сотрудничества предпринимательских кругов и созданию условий для взаимной торговли товарами. И здесь, по мнению сторон, на первый взгляд выступает проблема
взаимодденежных переводов. К сожалению, есть такие страны во главе США, которые следят за нашей торгово-экономической деятельностью и вводят санкции. Мы должны найти оптимальный механизм денежных переводов, подчеркнул посол Сирии в России Раид Хадад. Чтобы решить эту проблему, стороны договорились о встрече глав Центрального банка Сирии и Национального банка Абхазии. Делегация Сирии также приняла участие в международном туристическом форуме «Визит Апсны», проходившем на этой неделе в Абхазии. Но от большой политики к делам внутренним. На этой неделе благополучно разрешен конфликт между двумя абхазскими театрами. Руководство драматического театра пошло навстречу капризам молодежного театра, представив последним возможность играть на сцене абхаз-драмы по понедельникам и средам. Следующая рабочая неделя в Абхазии начнется со вторника. В понедельник – праздничный выходной в честь Дня Конституции. Напомню, что Конституция Республики Абхазия была принята Верховным Советом 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента страны Владислава Арцинпа. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.